Персонально ваш.
15.05, сегодня вторник, и, как всегда, по вторникам, персонально ваш, персонально наш, экономист Сергей Алексашенко. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Яков, здравствуйте, Евгений.
Да, и я напоминаю, что в студии Яков Широков, Евгений Снегов, Екатерина Конакова уехала партизанить в Каталонию, но мы ее, надеюсь, на следующей неделе уже и увидим, и услышим. Ну, собственно, первый вопрос.
Если Каталония не отделится.
Вот, да,
и не уплывет в Средиземное море.
Я думаю, что все равно вернут нам Екатерину, скажут, заберите вашу девочку.
Да, ну, собственно, первый вопрос хотел задать не о Каталонии, а о Лас-Вегасе. Собственно, можете ли вы рассказать, как сейчас обсуждаются ограничения продажи оружия? Насколько я понимаю, такой вопрос сейчас в США возник.
Евгений, вы знаете, этот вопрос в США обсуждается, ну, уже, я бы сказал, не один десяток лет. Вот. И страна разделена на две части. Демократы считают, что нужно ужесточать контроль за оружием, что в Америке 220 или 230 миллионов единиц огнестрельного оружия, что почти половина всего официально зарегистрированного огнестрельного оружия во всем мире. Там во всем мире где-то 640 миллионов, ну, треть, наверное, да, чуть больше трети, процентов 35-40. Вот. Соответственно, республиканцы говорят, что американские граждане имеют право на самозащиту. Это право гарантировано Конституцией. И наоборот, вносят в Конгресс права, законопроект, который дает право уже на какие-то такие там на глушители, на автоматизированное оружие, потому что автоматическое огнестрельное оружие в Америке запрещено.
Да,
на
самом деле, как мы теперь видим, существует целое приспособление различные, которые превращают вот эти полуавтоматические винтовки в автоматы.
Яков, все существует, на самом деле позиция, вот смотрите, значит, Америка разделена, да, и вот нет такого консенсуса, да, вот что сказать, все говорят, что нужно так, да, все говорят о том, что это ужасная трагедия, это самая большая трагедия в истории Америки, там 59 убитых и 527, по-моему, раненых, то есть почти 600 человек, впервые один человек вот с высоты 32 этажа, там, с использованием 23 огнестрельных орудий, да, как сказать, предметов, вел стрельбу, в том числе было автоматическое оружие. Все говорят, да, было нарушение закона. То есть человеку нельзя иметь автоматическое оружие, нельзя его хранить. Ну, то есть его можно хранить, да, если оно там до 1986 года зарегистрировано. Mm-hmm. После этого был принят закон, запрещающий это дело. Вот. Но никто не может, знаете, на самом деле никто не может объяснить мотивы. Сейчас все пытаются с этим разобраться, потому что внешне человек был, ну, как сказать, ну, вот, знаете, как не опустившийся, да, и ни в чем плохом не замеченный.
Да.
Это человек, который сделал, ну, такое приличное состояние, там, 2 миллиона долларов у него чистых активов примерно было, занимался куплей-продажей объектов недвижимости, был игроком, играл в казино много и много времени проводил. Выигрывал, проигрывал, вот. Говорят, что один раз он там чуть ли не 4 месяца жил в одном казино и играл 4 месяца подряд, да. Ну, вот вообще никаких признаков и никаких зацепок. То есть, вот пока ничего не обнаружено. Да? И понять, собственно говоря, мне кажется, что мотивы преступления, они сейчас гораздо важнее для американской публики и для правоохранительных органов, вообще для каких-то оценок и там рекомендаций и так далее. Вот. Все говорят в один, ну, вот специалисты, эксперты говорят, что это преступление нельзя, что называется, вот, ну, знаете, как вот утром проснулся, а вечером начал стрелять, в 10 вечера начал стрелять. То есть к нему нужно было подготовиться. Он несколько дней жил в этой гостинице, привез с собой 23 вот этих огнестрельных оружия, единиц оружия, разместился. Вот, соответственно, об этом сейчас разговор, да, но вот сказать, что там сейчас как-то ограничат хранение оружия или там оружие на руках в Америке, нет, об этом речи не идет.
Вы знаете, у меня вот сразу вопрос. Я, может быть, ну, просто не могу представить, как пронести удается 20 винтовок и огнестрельного, 20 штук винтовок там, или единиц огнестрельного оружия, и при этом на него, ну, скажем так, не обратили внимания та же служба безопасности того же отеля. Ну, я вот не могу, не укладывается в голове.
Ну, Яков, во-первых, я думаю, что в службе безопасности отеля у нее нет вот этих рамок и просвета, да, как во многих российских гостиницах, то есть никто не заставляет просвечивать. Во-вторых, вы просто привозите большие чемоданы, и все. Вас же никто не спрашивает, что там. Соответственно, насколько я понимаю, он жил неподалеку. Он жил в штате Невада, в общем, на самом деле мог доехать в Лас-Вегас. Ну, на машине, да, то есть, соответственно, в общем, не надо было садиться в самолет, не надо было ничего показывать. Ну, да, я думаю, что даже если там жил на расстоянии 800 километров или 800 миль, то, в общем, тоже можно по американским дорогам это расстояние проехать достаточно быстро. И никаких проблем с тем, чтобы что-то куда-то перевезти, не возникает.
И как раз в Неваде, насколько я понимаю, там очень либеральные законы в плане оружия.
Либеральные, да, но все-таки вот преступление явно неординарное, да, и оно ни в какие законы. Ну, то есть в один голос говорят, что законы нарушены, по крайней мере, вот на автоматическое оружие.
У меня вопрос о цене, вопрос, простите за тавтологию, вот в этой истории с обсуждением возможного запрета, невозможного запрета, вот в целом оборот вот, рынка оружия, легального рынка оружия в США, каков сейчас и что могут потерять компании, если начнутся ограничения?
Ну, давайте считать, 220 миллионов единиц оружия. Предположим, что срок оружия, там, ну, использования, да, 20 лет. Значит, в год у вас должно продаваться 10 миллионов, там, при средней цене, там, 300, умеренное, там, не знаю, $500 за единицу оружия, ну, такое очень-очень-очень низкое, да, то вот вы считаете, что у вас получается. У вас получается десятки миллиардов, а плюс к этому еще патроны, да, стрельбище, тиры и так далее, и так далее. То есть это огромная индустрия и огромное лобби в Америке, конечно, которое выступает производителем вооружения, оружия, да, такого для людей, которые выступают за то, чтобы разрешение сохранялось, да, чтобы никаких запретов не вводилось.
А вообще, как, простите, сама продажа оружия в США обставлена? То есть, мне кажется, там все-таки должны были как-то проверять психологическое состояние человека перед продажей оружия. Не можно в один раз так вот с ума сойти.
Яков, еще раз, смотрите, вот про этого конкретного человека нет никаких свидетельств о том, что он был ненормальным. Да? То есть, вот все, кто с ним общались, говорят, что абсолютно адекватное поведение, абсолютно нормально, никаких признаков вот, психического неблагополучия не было. Да? Угу. Значит, в Америке продажа оружия регламентируется законами штатов, в отдельных штатах это вообще запрещено. Да, в отдельных штатах там нужно принести справку от психиатра, а в отдельных штатах можно просто по правам по водительским купить что-то, да, и вот что называется зайти с улицы и купить без какой-либо подготовки. Поэтому есть разные законы, есть некоторые ограничения на перевоз оружия из штата в штат, но тоже недостаточно жесткие, да, и никто их, ну, всерьез не контролирует. Знаете, как в Америке, ну, очень часто бывает, есть закон, ну, ты знаешь о его существовании, ну, никто не стоит на границе штатов и там все багажники машин не открывают и не проверяют, везешь ты оружие или не везешь.
Угу. Хорошо, тогда еще один вопрос уже по нашей истории. Вот, вот эта ситуация с диссертацией министра культуры, его докторской степенью. Вот вам не кажется, что у нас просто немножко так бросили такую... как-то, ну, чуть-чуть бросили в толпу.
Кость,
да, вот. Но никакого лишения на самом деле не произойдет.
Яков, вы знаете, мне кажется, что экспертный совет, он принял то решение, которое специалисты могут, вот не белгородские специалисты, да, как, знаете, можно было вообще в каком-нибудь Тамбовский сельхозинститут отправить, например, да, диссертацию Мединского. Экспертный совет ВАК, это, ну, признанная, наверное, всеми набор экспертов, собрание экспертов по истории, они очень достаточно подробно написали ошибки в методологии, ошибки в источниках, что человек не работал с архивными документами,
не брал те источники, которые не попадали.
Ну, то есть вот пользовался переводами на русский язык плохими, а не пользовался оригиналами. И вывод такой, что количество, ну, в принципе, ошибки, опечатки, неточности могут быть, но количество их в так называемой диссертации господина Мединского зашкаливает за все разумные пределы. Мне кажется, это и есть самый важный результат. Вот это как сказать, это оценка учеными, вот настоящими учеными, да, которые ценят свое имя, а не белгородскими товарищами, вот, того, что написал наш министр культуры. Вот, соответственно, в принципе, как правило, да, президиум ВАК, ну, не идет против позиции экспертного совета. Соответственно, мы очень хорошо увидим. Вот, навязать, понимаете, вот если бы экспертный совет ВАК написал, что диссертация замечательная, да, что она открывает там новые горизонты в науке, что он там новую методологию освоил, и что вообще диссертация замечательная, тогда бы мы понимали, что это там условный там, заказ условного Кремля. Да? То есть вот просто сказали, а надо оправдать. И вот там выкрутили руки, выломали, не знаю, все, что можно, вот, и там заставили там, уважаемых людей написать нечто такое неприличное. Вот, они написали правду. Они написали то, что они увидели в этом гениальном труде. Вот, соответственно, президиум ВАК, как правило, поддерживает мнение экспертного совета, но, соответственно, вот если он не поддержит, да, то вот здесь мы как раз и увидим позицию Кремля. Это как с выборами президента Академии наук, то, что вот мы обсуждали в прошлый раз. Да? То есть у президента было право не принять решение академиков, которое ему, очевидно, не нравилось, но он решил с Академией наук лишний раз не воевать. Зачем перед выборами создавать себе проблемы? Мне кажется, что, учитывая ну, факт, что там в марте, или между мартом, маем, не знаю, там между январем и маем 2018 года в России произойдет смена правительства, но, видимо, там дни министра культуры сочтены. И в этом отношении, ну, какая разница, является он доктором наук, не является, ну, пусть с ним разберутся. Вот, ну, у него же там, по-моему, две докторские диссертации, да, если я не помню правильно, как так. Вот. Ну, типа.
Кандидатские, мне кажется, да, потому что.
Может быть, ну, собственно говоря, знаете, как вот есть у него эта диссертация, нет у него, вот, собственно говоря, для его репутации это уже не важно. Да, про его диссертацию все сказано, и на самом деле решение президиума ВАК, оно как раз вот покажет. Хочет Кремль выкручивать руки или не хочет. Поэтому называть это костью, ну, я бы не стал.
А вот, смотрите, министр образования сегодня сказал, что все хорошо, никакого плагиата. Ну да, там есть ошибки. Потом мы помним эти три попытки, которые обсудить эту диссертацию в ученых советах разных вузов. Да? Вот мне кажется, это вот как просто сейчас сойдет, выйдет в пар. Вот эта вся история, и Мединский останется доктором наук.
Яков, даже если он останется доктором, даже если он останется, вот даже если президиум ВАК примет решение оставить ему ученую степень доктора наук, про его диссертацию все сказано. Да, вот там не добавить, не убавить. Да, вот это, она не соответствует малейшим, минимальным стандартам научного труда. Не то, что там вот докторская диссертация. Она вообще не соответствует понятию научной работы. То, что сказала министр образования, пусть останется на ее совести. Я бы на ее месте лучше бы занялся там губернатором Владимирской области, которая там пишет с ошибками, да? Вот, и филологическое образование. Вот, и этим бы занимался. Лучше бы вот там написал представление президенту Российской Федерации об отставке губернатора, потому что человек просто неграмотный. Нельзя такие ошибки допускать, и губернатор не может.
Слушайте, мы не знаем про ситуации все, при которой она допустила эту ошибку. Давайте сделаем скидку все-таки. Нервная профессия.
Да. Такую ошибку, я знаю, там в пятом классе, наверное, уже нельзя допускать. Вот, поэтому мне кажется, что министр образования, ну, она показала, что для нее понятие честь и там совесть, достоинство не имеет, ну, вообще, это пустой звук. Да, вот она готова защищать человека, который присвоил себе право называться ученым, да, присвоил себе право быть вершителем культурной как сказать, атмосферы в Российской Федерации, называть автомат Калашникова достижением российской культуры, советской или русской культуры. Ну вот, если автомат Калашникова это символ русской культуры, то, в принципе, конечно, диссертация доктора Мединского это символ российской науки под руководством нынешнего министра образования и науки.
Слушайте, а вот хочу вас спросить, а у вас какая научная степень?
Кандидат экономических наук защитил в 89 году.
А докторской не...
Нет, я в какой-то момент... Ну, я там получилось так, что я сразу там, через несколько дней после защиты кандидатской диссертации ушел на работу как правительство, да, Советского Союза тогда еще было. Вот, и ну, мне уже было не до того, времени не было. Потому что писать диссертацию, это там, не знаю, там 350 страниц текста, да, действительно нужно делать научную работу. Я понял, что у меня на это просто нет времени. А потом я, в общем, понял, что на самом деле, ну, настоящим ученым я, наверное, уже никогда не стану. Просто как-то жизнь меня так бросала в разные стороны. А просто писать там, что вот я доктор наук, ну, зачем? Я считаю, что, в общем, для моей там, профессиональной репутации это, наверное, мало чего добавит.
А вот в Думе, например, всем удается написать не только кандидатские, но и докторские. Ну, не всем практически, но очень многим. Насколько вот посмотришь корочки, там, кандидат, доктор.
Ну и что из этого? В Думе они вон почти все там, члены партии «Единая Россия». Что-то меняет? Мне что, тоже надо поступать? Ну я как-то, вот знаете, я как-то не привык вот делать как все. Да, у меня есть как-то свое понимание, нужно это делать, не нужно. Что стоит там овчинка выделки, не стоит. Нужно там идти на компромисс с совестью или не нужно. Ну, зачем? Купить диссертацию, наверное, было можно. Были, мне даже так предлагали в свое время, там, лет, где-то в середине 90-х. Они говорят, давайте мы тебе напишем диссертацию, а ты там и утвердим, а нам, у нас будет хороший доктор.
Ну знаете, это как? И сейчас процветает, да.
Это и сейчас процветает, конечно. Ну, каждый выбирает для себя.
Да, ну, собственно, с темы Мединского, наверное, перейдем на более интересную, вернемся, точнее, к Каталонии.
Мединский тоже интересен, но не
могу. Я думаю, что Мединский гораздо более интересен, чем Каталония.
Ну, скажем так, там ситуация пока подвешенная, ну, то есть мы об этом узнаем, наверное, через несколько недель, чем все в итоге завершилось. А с Каталонией, ну, собственно, там тоже ситуация во многом подвешенная. Все-таки, вот, на ваш взгляд, чем обернется с экономической точки зрения, если действительно Каталония выйдет из состава Испании, объявит о независимости, вот как это экономически отразится и на самой Каталонии, и на Испании, и в целом на Евросоюзе? Ну, тут какие есть перспективы?
Евгений, смотрите, на Евросоюзе это вообще никак не отразится. Потому что Каталония, ну, даже если вдруг случится такое невероятное, что она выйдет из состава Испании, она не собирается выходить из состава Европейского Союза.
А кто ее спрашивает?
Смотрите опять, да, вот там шансы на то, что Каталония сможет выйти из состава Испании, они там близки к нулю. Подождите, вот для этого, для того, чтобы Каталония вышла из состава Испании, нужно послать туда вежливых там зеленых человечков, голубых, фиолетовых. Ну, в общем, там кто-то должен появиться, да, чтобы с испанской армией, с испанской полицией сражаться. И сражаться, там, обеспечивать там под дулами автоматов провозглашение независимости. Я думаю, что этого не произойдет, поэтому, в общем, соответственно, шансы на то, что Каталония провозгласит себя там, вот, абсолютно независимой, выйдет из состава Испании, они маленькие. Но тем не менее, предположим, да, вот, там, пройдет какое-то время, испанские власти подумают, да, там вот увидят, что действительно там проголосовало 43% жителей Каталонии, что там практически все они поддержали независимость. Может быть, правительство Испании захочет что-то такого, да, и вступает, ну, начинается новый переговорный процесс, начинается там подготовка к новому референдуму, да, и тогда, если вдруг правительство Испании скажет, ну ладно, слушайте, нам вот проще согласиться, нежели чем бодаться и воевать, да, тогда я думаю, что параллельно пойдет процесс о том, чтобы Каталония сохранялась в составе Европейского Союза, потому что, опять, вот она вышла, да, там же нет своих законов в основном, да, все законы экономические, они испанские. Испанские законы, а испанское законодательство в полном соответствии с законодательством Европейского Союза. Там денежная единица евро, там расчетная система построена через Европейский Центральный Банк. То есть, вот на самом деле, там сложнее Каталонию вывести из состава Евросоюза, чем ее там оставить. Вот оставить ее, по большому счету, мало чего нужно делать. Да? Вот чтобы ее вывести оттуда, смотрите, Brexit. Да, вот уже там больше года прошло, а никто не понимает, как этот Brexit осуществить. А с Каталонией еще сложнее. Поэтому, ну, вот даже в этом маловероятном сценарии, что Каталония будет выходить из состава Испании, я думаю, что в этом сценарии шансы на то, что она останется в составе Евросоюза, близки к 100%.
Ясно. А если вот даже ничего не произойдет, вот эта встряска, она как-то отразится на курсе евро и вообще на состоянии экономики Евросоюза? Вот,
ну, пока она никак не отразилась на курсе евро, да. Соответственно, ну, если уже не отразилось, то вряд ли отразится в будущем. Опять, вот, даже если предположить, что там через две недели Каталония выйдет из состава Испании, это моя гипотеза, что она остается в составе Евросоюза, евро в этом отношении мало что угрожает. Ну, собственно, даже если там разразится какой-нибудь колоссальнейший финансовый кризис в Каталонии, да, то вряд ли это в масштабах европейской экономики будет таким большим событием, которое потрясет основы всей еврозоны. Поэтому я думаю, что никаких вот экономических потрясений ожидать не следует от этого.
Эх, а я уже припас деньги подождать, когда рубль немножко опустится.
Ты перевести евро в доллары или во франки в швейцарские?
Наоборот, приберег рубли, чтобы прикупить евро, когда подешевеет.
Ну, тоже правильно.
А, вы же говорите, что неправильно, что не упадет курс евро.
А вдруг нефть подорожает? Вы так заработаете. Самое главное, не пропустите момент, когда нефть начнет дешеветь.
О, вот. Это нам, опять же, на вопросы некоторых наших слушателей, которые часто присылают их. Кстати, насчет вопросов. Их можно присылать нам по номеру СМС +7 985 970 45 45 или в интернете через твиттер-аккаунт вызван. И уже есть парочка вопросов. Вот, в частности, в Ютьюбе нас слушатели спрашивают, точнее вас спрашивают, вот почему население беднеет при низкой инфляции? Я так понимаю, имею в виду Россию.
Ну, потому что уровень жизни населения зависит и от инфляции, которая снижает уровень жизни, и от роста заработных плат, которые повышают уровень жизни. Вот пока инфляция, несмотря на то, что она низкая и снижается, она, вот, ну, если посмотреть последние года полтора-два, да, то накопленная инфляция выше, чем накопленный рост уровня номинальных доходов. Поэтому реальные доходы, то есть доходы с поправкой на инфляцию, они снижаются. Поэтому население беднеет. Это первое. А второе, в любой инфляции, при любой инфляции низкообеспеченные слои населения беднеют сильнее, потому что потребительская корзина, инфляция считается вот по их корзине потребления, и у людей с низкими доходами, ну, практически все уходит на жизнь. Да, живут от зарплаты до зарплаты, от пенсии до пенсии. Вот. Люди с высокими доходами, у них есть сбережения, они могут там как-то, ну, что называется, там, чуть-чуть в сбережения залезть или наоборот что-то отложить. То есть у них потребление не сильно эластично по инфляции. Ну и не забывайте, что у нас последние там, 3 года зарплата в бюджетном секторе была заморожена, и пенсии, в общем, тоже не повышались. Поэтому, собственно говоря, почему доходы населения должны расти? Не растут, конечно.
Тут, кстати, я так понимаю, что одни из сторонников теории заговора нам пишут, вся история с Каталонией – это месть ФСБ Испании за дела русской мафии.
Тоже красиво, только эту месть надо было начинать лет там, 40 назад, если не 50. Да? Я боюсь, что это в те все времена там, КГБ занималось другими вещами, а не отделением Каталонии от Испании.
Хорошо. Еще один вопрос, тоже от слушателя. Появились материалы о том, что Трамп якобы готовится конфисковать зарубежные капиталы российских олигархов и чиновников. Это правдоподобно?
Это неправдоподобно пока, да, потому что Трамп как раз этого не собирается. Есть вот закон о санкциях, принятый в начале августа, если я помню правильно, и в этом законе президенту Трампу отводится 180 дней для того, чтобы он представил доклад о счетах чиновников, друзей российского президента и очень интересная терминология окологосударственных бизнесменов, да, то есть вот, которые тесно сотрудничают с государством, о тех активах, которые у них имеются в России, в Америке, и, соответственно, о том, целесообразно или нецелесообразно их замораживать. Да. То есть этот вот закон он дает такое обращение к президенту, представь нам доклад. Но вот закон не требует введения санкций, замораживания и так далее. Мне кажется, что на сегодня вопрос ужесточение такого серьезного санкции не стоит. И, собственно говоря, вот даже там последняя волна, связанная с кибератаками российскими, она показала, что пока вот администрация Трампа готова использовать такие, ну, самые мягкие санкции, да, это замораживание счетов, невыдача виз, замораживание счетов у людей, у которых их нету, да, ну, то есть заведомо, или невыдача виз, которые людям, которые не собираются ездить в Америку. Ну, в общем, какая-то же санкция неприятна, потому что ты всю жизнь будешь потом писать, что тебе был запрещен въезд в Америку, тебе было отказано и так далее. Но это явно не те санкции, которые как-то нарушают там российскую жизнь, да, там политическую, экономическую, социальную. Ну, в общем, такие скорее демонстративные санкции, нежели чем реальные.
Вопрос еще от слушателя. А в каком офшоре можно открыть дебетовую карту обычному гражданину, если можно где подешевле?
Слушайте, не знаю. Посмотрите, залезьте в Google, погуглите. Может быть, и откроете. Но я боюсь, что последние годы идет реальное ужесточение борьбы с офшорами. И открывать счета в офшорных юрисдикциях становится все сложнее и сложнее. Это, в общем, все равно в любом случае удовольствие не из дешевых. Не знаю. Мне кажется, что вот достаточно скоро все-таки мир перейдет к тому, что все ваши счета во всем мире будут прозрачны для всех налоговых служб всего мира. Да? Ну, то есть, вот если вы представляете интерес для российской финансовой службы, для Федеральной налоговой службы, то она будет узнавать о ваших счетах в автоматическом режиме.
Даже за рубежом?
Даже за рубежом, да. Но есть специальное соглашение, которое подписано, да, которое вступает в силу, по-моему, там, с 18 или с 19 года. Вот, соответственно, пытаться прятаться, ну, может быть, вам удастся там 2-3 года попрятаться, да, но в конечном счете вас найдут. Поэтому там 5 раз подумайте, прежде чем открывать счета в офшоре.
Я напоминаю, что эта программа персонально ваш. Сегодня персонально наш экономист Сергей Алексашенко. Мы вернемся через несколько минут, а сейчас новости, потом немного рекламы.
Персонально ваш. Персонально ваш.
И мы возвращаемся к программе «Персонально ваш». Сегодня персонально ваш и персонально наш экономист Сергей Алексашенко. Ну вот мы поговорили про Каталонию, диссертацию Мединского и Штаты. Но, кстати, к Штатам еще мы хотим вернуться, я так понимаю.
Есть вопрос относительно назначения нового посла в России Джона Хансмана. Собственно, что изменится и насколько вообще значима личность посла в этом случае? Вот что изменится по сравнению с прошлым послом?
Евгений, знаете, назначение посла важно, ну, потому что об отставке предыдущего посла господина Тафта было объявлено достаточно давно, и, соответственно, отсутствие посла в отношениях между там, крупнейшими ядерными державами, наверное, не совсем нормальная ситуация, да, поэтому назначение посла лучше, чем его отсутствие. На вопрос, что изменится, я бы сказал так, что это точно зависит не от посла. Да, то есть посол очень важный инструмент в общении двух стран, в общении двух администраций, но мы хорошо понимаем, что отношения России и США гораздо больше зависят от персональных позиций и особенно российского президента, да, потому что все-таки внешняя политика России, она определяется там, исключительно российским президентом, все остальные обслуживают его желания, его интересы, его прихоти, его указания. А в Америке это не так, в Америке все-таки выработка внешней политики и ее реализация является таким, как бы, ну, не консенсусным, а кооперативным действием, да, где главную, ну, одну из ведущих ролей играет, конечно, Госдепартамент, но и там Пентагон имеет свое слово, и Министерство торговли, и так далее. Да. То есть, в общем, все-таки президент Трамп, он сдерживает, как его сдерживают вот даже те министры, те секретари, да, которых он назначает. То есть они могут там проводить какие-то свою линию, и вот не все, он, будучи абсолютно, ну, будучи так же, как российский президент верховным главнокомандующим, в принципе, он может отдать решение, приказ о нанесении какого-то там удара, да, ну, в общем, все равно его сдерживают, ограничивают, и вот просто так послать там экспедиционный корпус куда-нибудь, там, в Сирию, в Ливию, там, в Намибию, в Уганду, он не может. А поэтому вот отношения России и США в первую очередь будут зависеть от позиции, от взглядов, от действий российского президента, да, ну, а посол господин Хансман, он как профессиональный дипломат, работал в такой сложной стране, как Китай, да, у которой с Америкой, в общем, достаточно много трений, они, правда, больше, скажем так, экономические, нежели политические, но понятно, что он умеет работать в сложной ситуации, умеет доносить точку зрения Белого дома, там, американской администрации и способствовать диалогу, потому что, несмотря на все противоречия и трения между США и Китаем, в общем, как-то их все удавалось сглаживать, и я думаю, что заслуга посла в этом была немаленькая. Поэтому, если вдруг будет, знаете, как вот, как это, если вдруг приоткроется окошко и возникнет какой-то шанс на улучшение отношений, я не сомневаюсь, что господин Хансман сможет воспользоваться этим окошком. Ну, а если окошко не откроется, вы знаете, как вот, вряд ли он чем-то сможет сильно помочь.
А вот в случае, как бы, его назначили из Китая, то есть у него во многом опыт именно китайский. Это нам о чем-нибудь говорит? Ну, то есть, как-то специфику учесть именно китайскую?
Я не думаю. Я не думаю, что на это нужно обращать серьезное внимание. Нужно обращать внимание на то, что он профессиональный дипломат и работал в очень сложной стране, с которой объем противоречий и трений точно совершенно, но они другого уровня, в другой плоскости лежат, но тоже очень сложные отношения, и посол там справился со своей работой. Поэтому нужно обращать внимание на то, что это абсолютно профессиональный дипломат, умеющий работать в сложной стране.
Ну, смотрите, вы говорите, что не особо влияет личность того, кто ведет политику со стороны США, ну, как бы там, как все коллективно. Но, с другой стороны, когда назначали Тефта, у нас стоял такой, что называется, крик со стороны России. Вот сейчас Хансмана пришлют, все-таки это как воспримут, как ага, решили помягче быть или наоборот?
Ну, давайте открутив назад. Тефта назначали при президенте Обаме, ну, да, которого, мягко говоря, у нас не любили и не уважали, и как это за приличного человека не считали. Да? И поэтому любое его действие, любой человек, который приехал на место господина Тефта, он, в общем, подвергся бы той же самой критике. Да? Ну, господин Тефта не менее профессиональный посол, чем господин Хансман. И, ну вот, собственно говоря, его там не очень, ну, его пребывание в Москве, собственно, свелось к тому, что окошко не открылось. да, вот то окошко, в которое там посол может пролезть и что-то поменять, на что-то повлиять, ему такого окошка предоставлено не было. Поэтому, собственно говоря, он уезжает и, ну, смотрите, вот он уезжает и, в принципе, уехал, да? И о нем ничего плохого российское там ни МИД, ни Кремль не говорят. Ну, а каких ему претензий? Никаких особых нет, да? Поэтому мне кажется, что вот в принципе, если бы там предположить такую гипотетическую ситуацию, что сейчас опять бы там был президентом Обама, президент Барак Обама, да, то, конечно, там и господина Хансмана подвергли бы такой же самой критике. Да, просто с Трампом никто не хочет портить отношения, понимают, что и, ну, наверное, не совсем правильно. Да, а во-вторых, в общем, человек такой тоже, в общем, как, ну, на горячий, да, то есть его вот лучше лишний раз там не буди лихо, пока оно тихо. Поэтому лучше его не раздражать и не комментировать его назначение, ну, тем более там в негативном плане. Да. Поэтому абсолютно спокойно воспринято, ну и никаких особых последствий, мне кажется, от этого ждать не следует.
Ну вот зато мне кажется, что как минимум российские СМИ, государственные, прогосударственные, довольно часто вспоминают о Майкле Макфоле и цитируют его там различные заявления и так далее. Ну то есть они возвращаются, по сути, к послу еще предыдущему. То есть это как-то с чем-то связано или это связано просто с личностью и с остротой его высказываний?
Мне кажется, что это связано с личностью господина Макфола, который ведет достаточно активную публичную жизнь в социальных сетях, много и с удовольствием комментирует и в онлайне, и в офлайне.
И иногда еще на русском.
И временами на русском. То есть он, несмотря на то, что он уже давно не посол, а профессор Стэнфорда, и там руководит институтом, занимающимся вообще там более широкой международной тематикой, не только России. Вот. Но для него Россия интересна. Он по-прежнему сохраняет свой интерес к России и комментирует то, что происходит. Поэтому, ну как, он ньюсмейкер, да? На самом деле, вот, в принципе, только когда там на прошлой неделе был назначен зам госсекретаря господин Арон Уэс Митчелл, который будет Викторию Нуланд заменять, который занимается, занимается Европой, в том числе и Россией. Да? Вот, а в принципе до этого момента, по большому счету, в администрации Белого дома вообще не было ни одного там, как уполномоченного чиновника, занимающегося Россией, как таковой. Вот, да? Поэтому, в общем, господин Макфол был вот таким ньюсмейкером со стороны американской администрации, как-то невольно. Ну, надо же хоть про кого-то говорить. Поэтому он, ну, наверное, он заслужил свой интерес. Да? Уж если его российские государственные СМИ цитируют, ну, значит, все-таки он говорит что-то важное и интересное.
Практически вопрос. Слушательница Юлия из Нижегородской области нас спрашивает. Ну вот какая зарплата в России должна быть достойной? Навальный говорит, что 30 тысяч это мало. А у нас в деревне доярки получают 4 тысячи, а охранники 6 тысяч. Юля, ну, во-первых, это действительно кошмар. Ну, а вот действительно, какая зарплата вот достойная в России, по-вашему?
Яков, ну, вот смотрите, мы же понимаем, да, что если всем поднять зарплату в 3 раза, то и цены вырастут в 3 раза. Да, и поэтому кажется, что вот в таком в номинальном выражении, там какая зарплата достойная, говорить тяжело. Дальше там зарплата в Москве и зарплата в Рязанской области, там, у доярок, да, ну, в общем, понятно, там она немножко разная, и цены тоже разные. Вот, мне кажется, что ну, вот то, что в России является средней, там 35 тысяч, по-моему, 37 тысяч рублей, да, это, ну, если не брать Москву, если не брать, может быть, там Петербург, еще пару крупных, там, десяток там, городов-миллионеров, да, то там для вот оставшейся части страны это, ну, я бы не могу сказать нормальный, да, но это тот уровень доходов, который обеспечивает там, ну, существование. Да. То есть, в принципе, в моем понимании Россия это страна, которая достойна, дать проще так я скажу, эквивалент зарплаты где-то между 800 и 1000 долларов. Да? То есть, соответственно, вот дальше там, по нынешнему курсу рубля это будет там 50-60 тысяч, ну там 45-55 тысяч рублей. Но, соответственно, просто если это, вот мне кажется, что это та зарплата, которая может считаться в России нормальной. И для экономики, которая есть в России, она тоже может считаться нормальной.
Я просто боюсь, что при зарплате в 45 тысяч рублей у доярок мы получим молоко за цену, как крыло самолета.
Яков, ну, может, просто дороги не надо строить такие дорогие, которые у нас, да, и, может быть, не надо там триллион рублей на вооружение тратить, да, а тратить их на что-то другое.
Ну да, как шутили вчера в этой передаче, трава на Зенит-арене дороже, чем в Амстердаме.
Ну, да, Зенит-арену не надо было строить вот за эти безумные деньги. То есть, вот вопрос же, вы же меня спросили вот с точки зрения потребительской, да, то есть то, что я считаю нормальным для уровня жизни в России. Да, я понимаю, это не означает, что я говорю, что, знаете, вот там надо всем немедленно поднять там зарплату до 45 тысяч рублей и ну, там, вот, прямо завтра указом президента. Конечно, так не бывает. Конечно, экономика должна это, как сказать, ну, развиться соответствующим образом. Да? Но для этого там и бизнесменов нужно не кошмарить, и в тюрьму их не сажать, да, начиная там от Серебренникова, да, и кончая там губернатором Белых, который собирал с бизнесменов деньги для того, чтобы город приводить в порядок, чтобы туда могли там, туристы приезжать, деньги оставлять, экономика развивалась. Да? Ну, то есть, вот это такая многоплановая задача, и понятно, что там нынешняя российская власть делает все возможное, чтобы вот, зарплата россиян была существенно ниже вот, того уровня, про который я говорю.
Угу. Хорошо, давайте еще один вопрос про нашу действительность. Вот ваши прогнозы, что будет с компанией «Вимавиа»?
Она обанкротилась, Яков.
Ну, вот все, конец ей.
Не, подождите, вот смотрите, там опять я опираюсь на то, что известно в СМИ. Угу. Там долги компании «Вимавиа» составляют 10 миллиардов рублей. Значит, «Аэрофлот» расщедрился и 2 миллиарда из своих денег за счет средств своих акционеров погасил. Значит, остается 8 миллиардов рублей. Вот даже если предположить, что у «Вимавиа» замечательные самолеты, замечательные лизинговые соглашения на самолеты. Даже если предположить, что у «Вимавиа» есть замечательная сетка маршрутов, которая может приносить доход. Да, вот просто сколько нужно зарабатывать, там у «Аэрофлота» прибыль ежегодная, ну, не знаю, там, предположим, там 10 миллиардов рублей, да. Угу. Но ведь «Вимавиа» там во сколько раз меньше «Аэрофлота», да, там нужно лет 15 работать, чтобы вот эти убытки, да, эти долги, их просто отработать. Да, вот даже если вы купите «Вимавиа» за 0, там, за 1 рубль, да, вы будете там 10 лет отрабатывать эти долги. Вот тут что с ней может быть? И там вот у нас вице-премьер Туаркович заявила, уже есть инвесторы, которые готовы ее купить. Да, и тут же эти инвесторы говорят, да, мы, конечно, готовы купить, но нам для этого нужна бюджетная субсидия. Ну, то есть, вот дайте нам, пожалуйста, денег налогоплательщиков, да, и тогда мы попробуем эту компанию запустить. Ну, а знаете, а там она не смогла. Да? Мне кажется, что компания «Вимавиа» банкрот, она уйдет с рынка, так же, как ушла «Трансайр», и отряд не заметит потери бойца. Собственно, российская отрасль авиаперевозок, она достаточно конкурентна, там много игроков, и уход «Вимавиа» ни на что не повлияет.
А вот нет ли такой ситуации, не может ли сложиться такая ситуация, что возникнет политическая воля для того, чтобы «Вимавиа» как-то искусственно сохранять? Ну, есть ли такой шанс и есть ли такой вариант?
А я не очень понимаю, чья это политическая воля и с какой целью. Но если у российского правительства есть лишние 8 миллиардов рублей, чтобы погасить долги «Вимавиа», ну, там, я буду рад, да, только вот мне кажется, что даже для 8 миллиардов рублей, что с точки зрения бюджета не очень много, но есть гораздо лучшее применение, можно было бы куда-нибудь там направить на более полезные цели. Вот. Я не очень понимаю, зачем, для чего нужно спасать «Вимавиа». Да, вот, собственно говоря, та политика, там, политика, конкурентная политика, которую «Вимавиа» проводила на рынке, она привела к тому, что компания накопила огромные долги. Да, и стала банкротом. Вот, ну хорошо, ну там, предположим, государство спишет ей все эти долги. И тот же самый менеджмент, те же самые акционеры будут ту же самую политику проводить. Через год там опять долгов там, на 5 миллиардов, она опять остановится. В чем политическая воля? Ну, мне кажется, что никаких особых социальных протестов со стороны там, пилотов «Вимавиа», там, стюардесс «Вимавиа», да, в общем, как-то не было. И они найдут себе работу.
Скажите тогда, вот объединение Бинбанка и открытие, это хорошо или плохо?
Это гениальное. Я просто откровенно, знаете, я поражен этой гениальности мысли, потому что оба банка рухнули из-за того, что покупали плохие активы. Там Бинбанк активно консолидировал плохие банки, а открытие рухнуло на том, что попыталось поглотить убыточный Росгосстрах. Да, и вот, вот теперь у нас центральный банк, он вообще ничего не учится. Он вообще, мне кажется, там вот даже газеты не читает. И он считает, что вот если там 10 убыточных банков, которые есть у Бинбанка, сложить с 3 убыточными банками одной большой убыточной страховой компанией «Открытие», и все это сложить в один флакон, то получится замечательный, просто замечательный банк, который немедленно нужно вывести на биржу, и акционеры розничные, обратите, ни одного стратегического инвестора, да, все в розницу, все 100% этого банка нужно будет продать на бирже. Якобы отдыхает. Вся мировая экономическая наука отдыхает после этого. Просто, ну, я не знаю. Мне кажется, что люди, вот они точно живут в каком-то другом мире и плохо понимают, вот что, что происходит с этими банками, почему они обанкротились, да, и сколько лет нужно будет их вытягивать из этих долгов. Ну, да, тем более, что там продать, продать на бирже банк в розницу. Ну, слушайте, это вообще как-то, не знаю, там. За пределами реально. Это анекдот. Два анекдота сразу ходячих.
Ну, то есть, как говорил один мой знакомый, пытается взять ведро помоев и ведро повидла и получать два ведра повидла, да?
Нет, Яков. Ведро помоев и ведро фекалий. Да, и сделал два ведра повидла. Вот, вот, ну, нас, вот, 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 вот что пытаются сделать. Да, и еще после этого сказать, а мы все это дело продадим.
А хорошо, а вот слушатель спрашивает, а когда эти банки обанкротились, то государство оно выиграло или проиграло?
А государство проиграло, потому что государство, в конце концов, это мы. Да, вот государство это мы, это граждане, которые живут в России, и собственно говоря, за счет уровня жизни которых будет идти спасение этих банков. Потому что ну, мы до конца не очень понимаем, сколько денег Центральный банк будет выделять на спасение открытия Бинбанка. Угу. Похоже, что речь пойдет там по сотнях миллиардов рублей.
Но уже да, говорили, там почти 2 триллиона, я читал.
Там триллионы эти я бы пока не стал серьезно воспринимать, потому что это кредиты, ну, которые с точки зрения нормальные. Да? То есть там у банков есть активы, под залог которых Центральный банк дает кредиты, это нормальная деятельность. А Центральный банк обещает что-то дать в капитал банков, вложить в капитал, да, и вот это будет вот таким вот ударом по нашему уровню жизни, потому что это неизбежно вот та самая инфляция, с которой Центральный банк борется. Знаете, как вот одной рукой начерпывает воду, а другой рукой он добавляет воду. Mm-hmm. Вот, поэтому государство вообще это ничто, мы с вами проиграем. Да? Ну, потому что вот, вообще вот политика поддержания на плаву банкротов, она мне не очень понятна. Вот с 2008 года, с кризиса 2008 года, посмотрите, у нас есть там Связьбанк, Глобексбанк, да, вот, которые внешэкономические банк 10 лет пытается санировать. 10 лет.
Вот. И все безуспешно.
А это, ну, собственно, они как были банкротами, так и были банкротами. Потом появился Банк Москвы, да, там, да, который ВТБ там, получил 300 миллиардов рублей еще там, в 2011 году по курсу 30. Да, там, это вообще было, там, что называется, 10 миллиардов долларов. И сказал, да мы этот банк сейчас поставим на ноги, он будет вообще самым лучшим брендом, и все. И все. И не получилось, и Банк Москвы исчез вместе с этими 300 миллиардами. Вот. После этого появилась вот эта вот программа санации, которая была запущена где-то, не знаю, там полтора десятка банков и полтора триллиона рублей там, за счет бюджета, да, вот мы опять за счет федерального бюджета, все это дело нужно было спасать. И ни один из этих банков, там Траст, Мособл и так дальше, по списку группы Ростбанка, которая вот там у Бина, да, вот все они одинаково банкроты, получили там полтора триллиона рублей, и ни один из этих банков не выжил. Угу. Ну вот теперь, а теперь наверное, говорит, слушайте, говорит, вы все не умеете. Вы не умеете, я вам сейчас покажу, как надо спасать. А вот я, вот у меня такие классные специалисты работают в Центральном банке. Я сейчас по рынку пройду и найду специалистов, которые вот этих там 12 мертвецов оживят, да, и они побегут там, станут олимпийскими чемпионами в беге на 100 метров. Ну, просто вот. Я не знаю, Яков, мне кажется, смеяться надо или плакать больше.
Ну, скорее плакать, да, учитывая, плакать. Что будут печатать деньги, разгонять инфляцию. Ну, не хочется, конечно, на такой грустной ноте заканчивать нашу передачу. У нас уже время подходит к концу, но все равно будем надеяться, что специалисты найдутся, и банки будут спасены меньше крови, и компания Вимави в каком-то
виде. Да не спасут их, Яков, не спасут.
Вот, слушайте, вы меня
закончить хорошо. Можно оживить. То есть не было ни одного случая оживления трупа. Ну, как они их могут спасти? Ну, послушайте.
А был воскрешение Лазаря. Я на этом мы завершаем нашу программу. Я напоминаю, что персонально наш был экономист Сергей Алексашенко. Ну, услышимся в следующий вторник.
Да, спасибо, до свидания.
Спасибо.
Персонально ваш.